Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Маша Майерс у микрофона. Вот приветствую вас из студии Москвы, Эхо, да, из студии Эхо. И сегодня я веду программу, собственно. Вот особое мнение Дмитрия Орешкина, независимого политолога. Дмитрий Борисович, добрый день!
Здравствуйте, Маша, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, прежде чем мы, наверное, начнем, позвольте, я, как всегда, скажу два слова буквально про наш электронный магазин, наш электронный книжный магазин shop.diletant.media. И там сегодня хочу обратить ваше внимание на книгу, которая представлена, ну, в нашей линейке. Как вы знаете, «Яркие люди Древней Руси. История России, рассказанная через судьбы самых ярких фигур отечественного пантеона. Ведь самое интересное в истории – люди, которые ее делали. В этой книге 12 новелл о людях, без которых сегодняшняя Россия получилась бы совсем другой. Вместе с книгой идет подарок – открытка от Бориса Акунина. Пожалуйста, приходите на shop.diletant.media. Ну и плюс ко всему, как вы понимаете, в чате нашей прямой трансляции на YouTube-канале «Живой гвоздь», вы можете писать ваши вопросы Дмитрию Орешкину. Я, соответственно, постараюсь за этим последить, и если успею, то задам их. Да, Дмитрий Борисович, давайте начнем с саммита ЕС в Украине. Собственно, впервые такое масштабное мероприятие проходит в зоне боевых действий. 15, там, больше, по-моему, даже больше полутора десятков еврокомиссаров. И, в общем, все важные, главные европейские чиновники отправились в Киев. Но, во-первых, наверное, это все-таки высокий риск в тот момент, когда страна подвергается, ну, если не сказать ежедневным, то еженедельным точно обстрелом. И второе, в общем, зачем, в чем значение этой встречи?
Первое, думаю, что не риск, а наоборот. Эти 1-2 дня Киев проживет спокойно, потому что Путин прекрасно понимает, что вступать в прямой конфликт и наносить удар по Киеву, когда там еврокомиссары, как вы сказали, совершенно никакого резона нет. Это означает уже полный выход за беспредел, как это называлось, на языке, понятный Владимиру Путину. Это первое. Второе, конечно, это сигнал. Сигнал в том числе России о том, что надежды на то, что Европа устанет, перестанет помогать и отойдет с той территории, которая, как считает Путин, принадлежит России. Украина – это ее задний двор, и нечего там в Европе делать, это наше хозяйство, так убежден и Путин, и многие его сторонники. Так вот, Европа демонстрирует, что это представление, ну, столетней давности, скажем так. Третье – это, конечно, знак для Зеленского и для украинского общества, потому что Зеленский обязан думать о том, что будет после войны. Речь идет о вступлении в Европейский Союз. И это тоже, конечно, такой символический жест, который важен для Зеленского и для украинцев важен. Они еще раз получают возможность понять, что они члены уже европейской семьи, а не российской.
Вы
А
думаете, это
Россия,
реальная
соответственно,
перспектива, так
вы же
уж?
представляете.
Это
Я
реальная
думаю, да.
перспектива?
Я, ну,
На десятилетия,
понятно,
наверное.
что это не завтра и не послезавтра, но тренд, мне кажется, неизбежен. Ну, если Европа довольно спокойно проглотила Румынию, которая по экономическим параметрам была одним из самых слабых государств народной демократии. Конечно, Украина после войны будет в еще более плохом состоянии, чем Румыния там 10-20 лет назад. Но установка понятна, сигнал понятен. Украину принимают в братство, в семью, в коллектив, называйте как угодно, европейских народов. Правда, оформление это будет еще продолжаться, ну, несколько лет, это вполне понятно.
Ну да, это, наверное, самые мягкие оценки с точки зрения сроков. Скажите, а вы представляете себе примерно на каких условиях? Ведь есть Крым, да, довольно такая история сложная, даже для той же Европы, которой предстоит принимать подобного рода решения, ну или хотя бы их учитывать. Есть вот эти постоянные слухи о том, что вот очередная утечка, да, или вроде бы не подтвердили, что 20% территории готовы отдать, там были, но на переговорах американцы, чтобы, соответственно, прийти к мирному соглашению и прочее. Ну и плюс, Европе понадобился год, чтобы раскачаться. Даже сейчас самые такие яркие решения о поставках вооружения, они все равно идут там типа со сроками там, 9 месяцев. Нужно на подготовку специалистов, нужно производство, там, время на производство и так далее. Не является ли это больше символическими жестами, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, на подготовку специалистов не 9 месяцев. Это вы по женской части перепутали. 9 месяцев, чтобы ребенка родить. И обеспечить поставку танков. А подготовка – это, ну, 2-3 месяца.
Подождите, с ребенками это отдельная тема. Подождите, речь же шла о дальнобойных снарядах, да, которые можно использовать.
Так я и там, говорю,
якобы нужно время
это,
на их производство, нужно оружие. Время на обучение кадрового состава офицерского или, соответственно, солдат, которые будут
обслуживать. Это все-таки проблема недель и первых месяцев, а не 9. Вот. Я, ну, извините, я не хотел отвлекаться.
Да.
Значит, к вопросу о Крым – это вещь договорная. И 20% земли – это тоже вещь договорная.
В каком смысле?
Это для...
В каком смысле? Объясните.
Простите?
Что значит договорная?
Что это можно договориться с Россией, можно договориться с Украиной. Можно оставить этот вопрос подвешенным. К примеру, есть такая страна Греция. Есть такая страна Кипр. И там уже больше 50 лет существует республика Северный Кипр. Никем не признанная, кроме Турции. Это не мешает Кипру быть членом Евросоюза. А почему нельзя заморозить также ситуацию с Крымом? Ну, там целый ряд сложностей и военных, и любых других, и персональных, потому что для Путина сдача Крыма – это будет полный конец. Вот это все. Этого он не переживет как политическая фигура и, соответственно, как физическое тело тоже. Поэтому он будет держаться за Крым до последнего. Я думаю, украинцы это понимают. Я думаю, поэтому там обсуждаются два варианта того, что считать победой. Возврат к статусу, скажем, 23 февраля, до введения вот войск. Или возврат к статусу 91 года. Два варианта. Это вопрос, который может обсуждаться, который может решаться в терминах каких-то там дипломатических договоренностей. Так что, в принципе, я думаю, здесь это же даже не натовская ситуация, когда НАТО четко сказано, что не принимаются в уставе, не принимаются страны с неурегулированными территориальными конфликтами. И опять же, Турция – член НАТО, и Греция – член НАТО. И у них, или точнее, скажем, у Кипра, есть, ну, который сильно зависит от Греции, это понятно, есть неурегулированный вопрос с Северным Кипром. Ничего, существует. То есть, на самом деле, дипломатия – вещь такая, рамки у которой шире, чем порой кажется. Так что я не думаю, что есть какие-то фундаментальные причины для того, чтобы Украину не принимать Евросоюз. Другой вопрос, что с точки зрения значительного числа европейских стран, Украина еще не соответствует вот тем стандартам правовой культуры, политической культуры, демократической культуры и многим другим, которые требуются от члена ЕС. Но это, опять же, дело наживное. Поскольку дело формальное, то, скажем, можно соответствовать требованиям ЕС по поводу там, борьбы с коррупцией. Например, и Украина делает много шагов в этом направлении. То же самое формальные шаги. Я же не говорю, что
понимаю.
Они победили коррупцию. Угу. Да? Где в Европе победили коррупцию?
Не-не-не, я просто, извините, мое междометие, может, не совсем корректное, оно было связано как раз с последними чистками в Украине и такими резкими, мощными и показательными. Как раз хотела вот вас в этом контексте спросить и об этих событиях, да, и при этом вы видели кадры Коломойского в спортивном костюме. Ну, вот как бы такая, в общем, акция мощная. Это что? Это как раз это сигнал Европе накануне саммита, или здесь есть какие-то еще подводные камни, как вы думаете?
Ну, никогда не бывает в политике только одного какого-то объяснения. Но я не такой большой специалист по внутриукраинским делам. Понятно, что надо, с одной стороны, послать пас европейскому сообществу в том смысле, позиция, что Украина готова бороться с коррупцией. Пункт первый. Пункт второй. В Соединенных Штатах у Байдена есть довольно сильная позиция со стороны республиканцев, которые говорят, ты, батюшка, закачал в Украину там чертову прорву денег, а ты можешь нам представить отчет, как эти деньги расходуются, сколько из них украдено, сколько из них использовано на пользу дела и так далее. И здесь, конечно, Зеленский отчетливо посылает сигнал тому же Байдену. Потому, ну, мы видели эти картинки, а то там мешок денег вынимают из дивана у какого-то там таможенного начальника, то ли Министерства обороны, замначальника. Понятно, что где чиновники, там воровство. Это, в общем, особенно для... славянской культуры. Да, собственно говоря, как будто бы мы не, только что с вами не наблюдали коррупционный скандал по поводу катарского этого футбольного чемпионата, да, в Евросоюзе. Денежки все любят, а персонажи, пребывающие во власти, любят их даже еще сильнее, потому что они... люди довольно решительные, в отличие от большинства населения, смелые и бессовестные. Ну, такой, скажем так, такой отбор людей, такая когорта людей идет в политику. Люди бывают двух типов. Ни на что не способны и способные на все. Так вот, в политику идут люди, которые способны на все. Если им это позволять, то, конечно, они будут воровать. Это одна составляющая. И здесь все предельно понятно. А вторая составляющая, что под этот шум, конечно, можно убрать политических противников. Конечно, с обвинениями в коррупционной деятельности можно посадить, скажем, там, Никиту Белых, если берем русский пример.
Не-не-не, ну подождите, а в Украине кто вот из персонажей, который сейчас попал под гребенку?
Вот
да?
Это я не знаю.
Кто политический конкурент Зеленского?
Там, ну, я понимаю так, что убрали таможенных начальников,
ну, это
убрали
логично.
Одного из заместителей министра обороны и какой-то там еще тоже на уровне замминистра. В некотором смысле, конечно, это ослабляет позиции тех начальников, чьи подчиненные были засвечены в этих функциях. И, соответственно, они начинают чувствовать большую зависимость от офиса президента. Это усиливает позиции начальника, который вот решает, тебя мы уже посадили, а тебя мы еще не посадим, но ты у нас вот в прикрестье прицела. Этот язык всем чиновникам очень понятен. Поэтому я так понимаю, что да, позиции Зеленского усиливаются. В некотором смысле это элемент популизма тоже, потому что украинцы прекрасно понимают, что наверху подворовывают, мягко говоря. Ну и очень важно для западных спонсоров, потому что для Соединенных Штатов проблема коррупции гораздо болезненнее воспринимается, чем вот в странах бывшего Советского Союза. Для нас это почти норма. Ну, как там быть у воды и не напиться, да, такое пословица. А там все-таки даже намек на коррупционные элементы сильно бьет по престижу политика. Ну, пример Трамп.
Дмитрий Борисович, объясните все-таки вот этот кейс Коломойский-Зеленский. Можно ли говорить, что Зеленский, в общем, все равно так или иначе продукт именно... соответственно, ну, того, это... что придумал и сделал, да, олигарх Коломойский, он не чиновник, да, он крупный бизнесмен, да, можно называть его условно олигархом по российской традиции, и при этом мы видим, как показательно, да, его шмонают, прости господи, действительно дома в спортивном костюме, и все это выглядит, в общем, довольно так, почти так же ярко и образно, как знаменитый сериал «Слуга народа». Вот здесь вот в чем смысл... вот этого противостояния, ну, или думаю, оно символическое?
Нет, ну с Коломойским у Зеленского и у офиса довольно давно уже конфликтные отношения. Потому что олигархи, они так думают, что если я кого-то забашлял, там, финансировал, то он мне по гроб жизни должен там какие-то ковришки от приобщения к государственному бюджету. У них такая логика. Ты мне, я тебе. А политики не любят быть обязанными. Ну, и обсуждать, да, это был любимый тезис нашего агитпропа, что Зеленский ставленник Коломойского. Там проводили всякие глубокие аналогии, что да, это такой вот еврейский заговор, ну, в общем, там, как обычно, да. А теперь мы видим, что скорее Коломойский уже зависит от Зеленского. Но это примерно та же история, что Владимир Путин был ставленником Бориса Абрамовича Березовского. Это действительно было так. Некоторый год примерно. Потом они сцепились, была война в эфире, и Березовский бился с Путиным в претензии на привилегированные там какие-то отношения. И Путин его победил. И мы знаем, чем кончилась история с Березовским и с ОРТ.
Можно ли говорить?
Вот пример такой.
Извините, что таким образом на наших с вами глазах Зеленский превращается, ну, во-первых, он, безусловно, президент войны, да, а во-вторых, что называется, проглотит, не подавится. То есть он превращается в человека, способного проводить чистки, причем на самых высоких уровнях, судя по всему, человека, способного вот таким образом бороться со своими политическими конкурентами, человека, способного, в общем, да, того человека, который, наверное, привел его к власти, в общем, проглотить и отряхнуться, пойти дальше, увеличив таким образом свои политические позиции и свою личную власть.
Начнем с того, что все-таки не Коломойский привел Зеленского к власти. Он внес вклад, денежный вклад и вообще вклад информационный, наверное, он сыграл существенную роль при превращении Зеленского в президента. Но это не значит, что Зеленский должен ему всю жизнь за это в пояс кланяться. Нет. Это первое. Второе. Зеленский вовсе не президент войны. Простите, пожалуйста, его выбрали как раз, он шел, вел предвыборную кампанию по-русски, и он позиционировал себя как президент мира. Он как раз шел к тому, что хотел и обещал договориться с Кремлем насчет ДНР, остановить вот эту вот вялотекущую конфронтацию. Как он это собирался делать, мы не знаем, но он эти слова произносил. И набрал он свои там почти 60, кажется, процентов поддержки, что много для Украины, удивительно много. Именно на разговоре о том, что мы устали от войны, и с этим делом надо кончать.
Ну да.
Так что стал президентом войны он не по своей воле. Я не могу себе представить, это только могут представить зрители Первого канала, что, став президентом, Зеленский, значит, начал лелеять агрессивные замыслы с тем, чтобы напасть на российскую территорию, лишить ее суверенитета и так далее. Сейчас уже про это говорят, но раньше они говорили про то, что он пешка в руках Коломойского, потом говорили про то, что он пешка в руках Вашингтона, а сейчас говорят, что Зеленский манипулирует Вашингтоном тоже, он из него вышибает себе там какие-то, уже такие слова говорят. То есть еще недавно он был комик и наркоман, а сейчас он уже, значит, манипулятор Соединенными Штатами. И вообще, то говорят, что он, значит, марионетка, то говорят наоборот, что он выкручивает руки там, Германии, Британии, бог знает кому еще. Неважно, важно, что дрянь человек. Вот это самое важное. Теперь мы можем сказать, что он президент войны. Отвечая на ваш вопрос, когда человек поднимается в эту систему власти, и когда он начинает понимать на практике, как она устроена, он вынужденно обрастает шерстью, и у него вынужденно появляются клыки, какой бы он ни был в начале. Просто если ты командуешь вот такой отборной публикой, а публика отборная, тут заблуждаться оснований нет, то ты должен быть жестким, иначе тебя сожрут и не поперхнутся. Значит, ты должен сожрать и не поперхнуться. Поэтому, да, Зеленский человек, способный на все. Вот говоря про эти два типа людей, или ни на что не способны, или способны на все. И здесь не проблема лично Зеленского, а проблема государственного устройства страны по имени Украина. Сдерживающий фактор. Потому что если не сдерживать, то мы вполне можем в перспективе получить из него того же Владимира Путина меньшего масштаба, или какого-нибудь Орбана, скажем, да. Но я думаю, что украинские механизмы власти все-таки достаточно демократичны. И опять же, если это будет движение в сторону Евросоюза, то тот же Евросоюз вежливо, но некоторые рамки по ограничению самовластия ставит. Поэтому сейчас не время бояться Зеленского. Теоретически это так же, как не время бояться Навального. У Навального тоже есть масса там особенностей, которые вызывают некоторую озабоченность. Но давайте об этом будем говорить, когда Навальный выйдет из тюрьмы, когда он будет заниматься политикой. Сейчас другая задача, сейчас его спасти ему жизнь и вытащить. То же самое и с Зеленским. Сейчас другая задача обеспечить защиту Украины от внешней агрессии. И Зеленский с этим справляется. Следовательно, он для Украины хороший президент.
Дмитрий Борисович, да. Позвольте процитирую Блумберг. Официальные лица США и Европы считают, что украинские войска отступят из Артемовска в скобках Бахмута. А поставленное Западом оружие все равно не поможет Киеву достичь преимущества. На самом деле, так и тут, скажем так, периодически, да, в прессе и в западной прессе возникают подобного рода сообщения, которые, ну, в общем, опрокидывают какую-то общую линию поддержки украинской. Как вы к этому относитесь?
И как это понимаете? Нормальному явлению, потому что, в отличие от того, что показывают по телевизору, Запад – это не есть какое-то единое управляемое из одного центра поле. Это вот Россия так устроена. А у нас с советских времен говорили, что на Западе там, или в Америке говорят о… Это значит, какой-то там капустный листок, часто финансируемый через какие-нибудь… учреждения типа коммунистического интернационала, публикуют какую-то сомнительную статью, которую потом начинают усиленно муссировать в газетах «Правда», «Известия» и так далее. На Западе тьма людей с разными точками зрения. Какой-нибудь там генерал Робертсон, которого с восторгом, по-моему, вот такая фамилия, он все время говорит, что Россия должна победить в ближайшем будущем, и его с удовольствием у нас цитируют. Вполне возможно, он действительно так думает, имеет право. Значит, его нас раздувает до небесного уровня какого-то высочайшего аналитика. Но это нормальный элемент пропагандистской войны. Господин Киссинджер, который, слава богу, человек с огромным политическим опытом, совсем недавно говорил о том, что с Путиным надо договариваться. Потому что он имеет опыт работы с брежневской администрацией, и с ними действительно надо было договариваться, и можно было договариваться. А потом, глядя на то, что происходит, тот же Киссинджер говорит, что нет, договариваться с Путиным, пожалуй, не стоит. И это не есть, потому что он ничего не понимает, кроме языка силы. Так вот, это не есть позиция Запада, это есть позиция Киссинджера. Соответственно, есть позиции там, Fox News, есть позиции CNN, есть позиции конкретных обозревателей, есть позиции Bloomberg, есть позиции Economist. И найти среди этих позиций, так же, как в духовном наследии Владимира Ильича Ленина, можно все что угодно. И в Библии тоже можно найти все что угодно. Оттуда вытаскиваешь то, что тебя интересует. Но, конечно, есть проблема того, что условно называется усталость Запада. Денег закачивает в Украину много, оружия закачивает много. И, конечно, рациональный анализ говорит, что вовсе не факт, что Бахмут удастся удержать. Пропаганда будет говорить, что нет, конечно, мы никогда не отступим и не дадим, но на войне всякое бывает. Тем более, что вот эти многократно обещанные новые виды вооружения могут начать поступать, если не через 9 месяцев, ну, то, по крайней мере, через 3-4 месяца там, к весне. А Бахмут можно, если подбросить еще туда и людей, и техники со стороны России, можно взять. Поэтому ну, ничего страшного, да, можно потерять этот город. Учитывая, что его полгода удерживают, учитывая, что, по сообщению там, украинских начальников, все потери только, кажется, под Бахмутом равны двукратным потерям России за обе чеченской войны. Такие приводятся аналогии. Я не знаю, сколько там на самом деле потеряно, но счет на тысячи. Выиграно большое количество времени, что позволило там перестроиться и так далее. Но мы же с вами не пропагандисты, все-таки мы пытаемся анализировать ситуацию. Могут Бахмут завоевать. И это будет важно для Путина, потому что это будет ему, это было бы ему большим подарком 23-му. Хотя на самом-то деле, ну да, это существенный был бы шаг вперед, но вовсе не перелом в ходе всей военной кампании.
Да, еще у меня одна реплика по поводу, вот вы говорите об усталости от войны, но при этом вот эта вот текучесть, тянучесть – это суть и смысл вообще европейского политического процесса. Потому что много стран, которые должны договариваться, много бюрократических процедур, много отложенных решений. То есть это как раз тот эффект усталости от войны, который вполне можно присчитать. Другой вопрос, можно ли его нивелировать. Потому что усталость от войны демонстрируют в основном избиратели. То есть общество, оно идет снизу, понимаете? Потому что это налогоплательщики, потому что это проблема беженцев, это социальные вопросы, это повышение цен, это непредсказуемая миграция из там всех стран, скажем так, Восточной Европы. Ну, не всех, но, по крайней мере, какое-то движение людей началось. Да, и не всем от этого комфортно, и мы знаем все эти проблемы. Другой вопрос, как эти политики будут реагировать, но затягивание, это же, в общем, это их рук дело.
Ну, именно на это и расчет сейчас уже. Значит, сначала был расчет на то, что со стороны Путина, что за 2-3 недели хлоп-хлоп, дело сделано, Киев взят, Запад шлепает губами и не в силах, что он пойдет воевать с Россией, что ли. Нет. За 2-3 недели этого не удалось сделать. Соответственно, сейчас Путин переходит в другую фазу, вынужденно переходит в другую фазу затянувшейся войны. И здесь главное – это вот то самое выматывание Запада, та интегральная усталость, о которой, кстати, бизнес-аналитики, да и не только бизнес-аналитики, например, такой известный think tank, как Rand Corporation, еще летом писала, что да, будет угроза, избиратели устают, мигрантов слишком много, денег слишком мало, инфляция, там масса неудобств. Плюс к этому ожидалось, что, конечно, и в России на это сильно рассчитывали, что нефть, газ, значит, зимой замерзнет Европа, потому что ей будет не хватать русского газа. Ну, уже это не работает, и про это уже забыли. Да? Потому что понятно, что Европа с зимой справилась. Я думаю, она справится и с прочими проблемами. Ну, конечно, да. Украина стоит очень дорого. Денег много уходит. Значит, перестройка экономики требует времени и ресурсов на большее производство военной техники. Такой, скажем так, западный обыватель начинает задавать вопросы и поскрипывать. В конце концов, ну, почему он должен страдать ради там, защиты демократии где-то далеко на Востоке? Ну, это примерно так же, как для, скажем, российского общественного мнения. Где-то там в Африке конфликт вокруг Нигерии условный. Ну да, мы можем так соболезновать, пока это нам дорого не стоит. Но если туда придется отправлять там миллиарды долларов, которые отражаются на состоянии твоей семьи, то здесь возникает вопрос, а нужна нам эта Нигерия? Ну, вот, естественно, возникает этот вопрос и среди западных обывателей. Насколько понимаю, уже вчетверо выросло количество людей в Соединенных Штатах, которые считают, что Украине слишком много уделяется внимания. Но все равно это меньшинство. Абсолютное большинство понимает, что, и слава богу, им объясняют, что это угроза не только для Украины, для всей Европы и, может быть, для всего так называемого цивилизованного мира. Поэтому да, это серьезная угроза. Эта угроза осознанна, она отрефлексирована специалистами. И тут, собственно, перед западными политиками достаточно понятная система вариантов, выборов. Другой вопрос, вот действительно, так что они выберут? Потому что очень может быть, что они выберут вариант и попытаются убедить Зеленского и украинцев, соответственно, вариант, который называется 23 февраля. Вот это, наверное, это для многих на Западе было бы желательно.
Вы имеете в виду границам 24-го, 23-го, 24-го вернуться? Да, до вторжения, понятно. А Крым и Донбасс мы подвешиваем, собственно,
потом.
Да, то,
Крым,
о чем мы
Крым
с вами говорили в начале
потом,
нашей
да,
программы.
Это...
Угу. А это особое мнение независимого политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, у меня еще есть один вопрос в рукаве, что называется, по азиатским странам. Но давайте я его на потом оставлю. Хотелось бы по внутренней повестке пройти, по внутрироссийской. Послание Федеральному собранию, которое было отменено, вопреки требованиям Конституции, в прошлом году, и вот ходят слухи, что в феврале Путин все-таки обратится. Зачем и с чем? Как вы думаете?
Ну, во-первых, да, действительно, то, что в Конституции прямо написано, что президент раз в год выступает перед Федеральным собранием. Владимир Владимирович 2 года, ну, по-моему, это был апрель, насколько помню, 21-го года, то есть практически 2 года назад. Он промонтировал прямыми своими конституционными обязанностями, никто не пискнул, что характерно. Потому что на самом деле даже та самая пеньковая конституция 20-го года, она, когда надо начальство, она элементарно не соблюдается, чтобы никто не заблуждался, что называется. Теперь настала пора, значит, Путину выступить перед городом и миром. Как ни крути, это воспринимается как отчетный доклад по случаю годовщины СВО. Вот интересно, произнесет Путин слово «война» или не произнесет?
Произносил вроде уже в каких-то там своих прямых речах.
Ну, во всяком случае, его приближенные уже прямо говорят, что это должна быть народная война, надо сплотиться, надо превратить страну в единый военный лагерь и так далее. Может быть, он вот это, аккуратненько этот термин произнесет. Это, пожалуй, единственная интрига в этом послании, потому что все остальное прочитывается. Ну, понятно, что он будет говорить о том, что цели СВО еще не полностью достигнуты, но он их сформулирует совершенно по-новому, как уже несколько раз формулировал и он, и его приближенные люди. Никто не будет говорить про демилитаризацию и денацификацию, о чем год назад громко кричали. Будут говорить, и Путин, и Песков уже многократно говорил, о защите русского населения в рамках ДНР, ЛНР. Ну,
рамки, значит, уже расширены, Дмитрий Борисович. Рамки значительно расширились, как вы знаете.
Да, но имеется
на
в виду...
референдум,
нет,
так
ДНР,
называемый.
ЛНР, рамки представления Путина – это административные границы Донецкой и Луганской областей. Плюс сухопутный коридор в Крым. Вот, то есть, цели этой самой военной операции будут задним числом скорректированы с учетом того, что возможно добиться. Вот он думает, что возможно выйти к границам Донецкой области и Луганской области, сохранить этот самый коридор в Крым и на этих новых условиях завершить военную операцию, потому что эти условия можно представить российскому избирателю как победу. Можно представить, нарисовать победу на этом основании можно. Забыли про Херсон, забыли про Харьков, забыли про Бучу, попытку Ирпень, там попытку штурмовать, взять Киев, это все было как бы понарошку, это все было отвлекающим маневром. Вот он это озвучит. Второе, он обязательно озвучит о том, что озвучит о том, извините за формулировку, он обязательно скажет о том, что мы успешно справляемся с экономическими трудностями, которые нам подбрасывают враги. Хотя, на самом деле, это вопрос более чем сомнительный, насколько успешно. Потому что если ВВП сокращается, то от того, что он сокращается не так быстро, как ожидалось, радости мало. ВВП должен расти. Причем расти в соответствии с мировыми там, темпами примерно на 3% в год. Вместо этого он на 2% сокращается. То есть идет отставание, накапливается отставание, санкции будут работать все сильнее, цены на ресурсы будут медленно, но сокращаться, я имею в виду нефть и газ прежде всего. Так что ничего хорошего в 2023 году экономику не ждет, но Путин бодро доложит о том, что мы идем, поднимаемся с колен. И вот мне кажется, это самое, пожалуй, важное, что следует осознать. Путин утратил свою фирменную фишку, которая называется непредсказуемость. Вот он уже находится в такой ситуации, что все его шаги просчитываются. Он вынужден идти вперед. Он вынужден вот брать этот самый Бахмут. Он обязан там представить какие-то достижения. Соответственно, это понимают НАТО, это понимает Украина, это понимают Соединенные Штаты, это понимает Россия. Это все понимают и его ждут. Вот когда он напал на Украину, его не ждали. Поэтому он так быстро и легко продвинулся на сотни километров. Теперь его ждут. И судя по тому, что всерьез говорят о поставках оружия через сколько-то там месяцев, все понимают, что эта война долгая. И вот кто эту долгую войну выиграет, это вопрос на самом деле очень сложный. Путин считает, что он выиграет. Ну да, потому что у России военный бюджет был в 10 раз больше, чем у Украины. У России в 4 раза больше населения. У России там в несколько раз больше военной техники и так далее. Но Украина оказала совершенно неожиданное, невероятное сопротивление. А сейчас, когда она готова, она обучена, она снабжается более сложными современными видами вооружений, наступать дьявольски трудно. А он вынужден наступать.
Вторая волна к вопросу.
Вот это вот вынужденность его действий, она очень важна. Поэтому я говорю про это самое высказывание. Они тоже будут, в общем-то, неинтересны. Мы с вами можем написать его выступление или какой-нибудь искусственный интеллект, и оно будет не хуже.
Я пас. Да, нейросеть, которая теперь диссертацию пишет.
Это зависит от того, сколько нам с вами предложат за эту работу.
Дмитрий Борисович, всеобщая мобилизация, вторая волна, третья волна. Вот этого ждать, как вы думаете? Раз вы все знаете уже про Путина и его послание.
Предсказуемо, опять же. Объявлять волну, конечно, не будут. Это проигрыш. Проводить, конечно, будут, потому что расход живой силы очень высокий. Это нельзя назвать будет второй волной, потому что волна – это все-таки что-то шумное. А здесь потихонечку будут выскребать из сусеков всех, кого до кого можно будет дотянуться. То есть это Путин же прямо так и сказал, а зачем отдавать приказ об отмене мобилизации? Нет, это мы с юристами обсудим, сказал хитроумный Путин, вполне предсказуемо. И по сути дела эта волна мобилизации продолжается, просто она растянута. Она не вот вскипает, как волна, а она стала рутиной. Я не знаю, легче ли от этого.
Еще одна, собственно, риторика, тоже ничего нового, но она получила какой-то, знаете, как... новый какой-то энергетический заряд после его высказывания, как это можно представить, да, но это я цитирую по памяти, как, значит, танки с крестами пойдут на нас, пойдут против русских, да, на территории Украины. Ну, что-то такое там было, да, но мы понимаем, о чем речь.
Про Украину нет, против нас.
Против вот нас.
Это важная нас. Деталь.
Да,
мы же к их границам с танками не суемся. Вот это очень интересно. А украинские границы, они чьи? А они, получается, наши. Мы к их границам. Вот Украина – это наше хозяйство. Вот он это проговаривается, и это проговаривается и в массовом мышлении тоже. Это наше хозяйство. Ребята, Украина, привыкните, пожалуйста, суверенное государство с международно признанными границами и чужими. И лезть через эти границы с танками – это называется агрессия или оккупация по всем международным законам. Путин этого не хочет понимать или не может понимать. Он говорит, мы к их границам с танками не лезем. А что значит к их границам? Вот границы Польши – это их границы или это наши границы? Это ментальная такая конструкция. Например... разговорчики о том, что наши МИГи будут в Риге, это касается их границ, границы Латвии. Или это... Вот Путин вполне предсказуемо, вполне естественно проговаривается, что он вообще... Ну, он это и не раз сам говорил, что он не считает Украину самостоятельным государством. Вот его забыли спросить.
У меня вообще эта история, значит, с танками, с крестами и очередным контекстом воспоминания о Великой Отечественной войне, она у меня, знаете, идет в блоке с бюстом Сталина, да, как вы знаете, открытого торжественно, и с переименованием в Сталинград. И там якобы были вот эти результаты опроса, две трети против. Почему откатили, на ваш взгляд?
Что,
Почему,
почему?
ну почему, почему откатили решение? То есть почему два шага назад? В истории с переименованием. То есть вот эта машина, она ну, на, эта идеологическая машина, она на всех парах летит в прошлое, да, как мы с вами это понимаем?
Ну, если, понятно. Если верить опросам, которые опубликованы, то большая часть населения города Волгограда не хотела бы переименовываться в Сталинград. Детки и некоторая там часть православной общественности, которые вслед за господином Прохановым считают товарища Сталина святым, в таком религиозном смысле слова, они, да, Сталин – символ победы. Сейчас, секунду, я договорю. А большинство – нет. Но Путин, конечно, вынужден использовать вот эту мифологию Великой Отечественной войны и победы для того, чтобы мобилизовать себе поддержку. В то же время он напрямую примерить на себя мифологический китель белый товарищ Сталина не рискует, потому что будет видно, что тот ему великоват. Я не говорю про настоящего Сталина. Я говорю про его образ. Вот я написал толстую книжку, которая называется «Джугофилия». Значит, вот любовь к товарищу по фамилии Джугофилия. Джугофиль. Джугашвили. Конечно, это специально раздутый плод пропагандистской работы, культ личности. Конечно, это подразумевает деградацию общества, которое ориентируется на какого-то там вождя. Раз есть вождь, значит, есть и племя, которое надо куда-то вести. Конечно, это все на самом деле очень скверно, но в том политическом антураже, который построил Советский Союз, нужен образ побеждающего начальник. И Путин, конечно, хотел бы такой образ иметь. Поэтому он едет приобщиться к названию, которое называется Сталинград, как символ победы. И уже, собственно говоря, господин Пригожин, кстати, кажется, сказал, что Солидар, так, по-моему, этот город называется, там было 11 тысяч населения до войны, а когда его взяли, там было 500 человек. Вот этот маленький городишко, он пытался его приподнять в глазах общественного мнения до статуса Сталинградской битвы. То же самое делает Путин. То есть он, ну, эксплуатирует вот ту самую сказку советскую, которая, в общем, в значительной степени и привела его к власти. Он, как опытный человек, понимает, что это выгодная поляна. Поэтому он так активно использует вот все эти самые советские варианты. И народ, вот те три четверти населения, которые его поддерживают, они с удовольствием это глотают. Вот все эти разговоры, что мы можем повторить, для рационального мышления абсолютно безумны. Потому что, ребятушки, Великая Отечественная война великому советскому народу стоила 27 миллионов душ. И в значительной степени эта война была побеждена, победа была одержана благодаря помощи Соединенных Штатов, которые были крупнейшей промышленной державой мира, обеспечивали почти 40% мирового промышленного производства, и Британии. Сейчас есть у вас лишних 27 миллионов? Есть у вас за спиной поддержка Соединенных Штатов и Британии? Ни того, ни другого нет. И разговоры про то, что можем повторить, это сказка для дураков. Но она работает, потому что дураки плохо понимают, как, что на самом деле такое была Великая Отечественная война. Или, точнее говоря, Вторая мировая. Сейчас Соединенные Штаты работают на другую сторону. И Британия тоже на другую сторону. Сейчас Россия теряет по миллиону человек в год в мирное время. А благодаря войне еще больше, потому что еще миграция. И вот эти вопли про то, что можем повторить, это ну, просто не работает. Но ты же не объяснишь это словами. Это можно объяснить только на поле боя, к сожалению. Да, потому что слов эти люди не понимают, они живут в другом ментальном пространстве. Поэтому, да, вот приходится тому же самому Западу, тому же самому Зеленскому объяснять сторонникам Путина, что повторить они не могут.
Вопрос, у нас 10 минут остается. Михалыч пишет о Кадырове. О Кадырове, который упрекнул Запад в том, что тот не помог Чечне в борьбе за независимость. Это что было? И далее Михалыч спрашивает, он уже сейчас теоретически подготавливает Чечню к независимости?
Ну, понимаете как, политики в голове всегда думают о том, как удержать власть. Поэтому, конечно, Кадыров думает о том, что будет, когда Путин проиграет. Он не может об этом не думать. Конечно, он никогда об этом не скажет, но как любой человек, для которого власть важнее всего, он просчитывает варианты. И, соответственно, представьте себе, если Путин проигрывает, и если Путина меняют, если к власти приходит неважно даже кто, но не сторонник Кадырова, Бортников, там, Шойгу, кто угодно еще – с Кадыровым будут совершенно другие разговоры. Он живет за счет того, что он персонаж лично Путина. Его никто не смеет его тронуть, а наоборот, ему платят в год по 5 миллиардов евро. 300 миллионов. 300 миллиардов рублей в год. Сам Кадыров сказал. Безумные деньги. Это не значит, что его сильно любят. И он это прекрасно понимает. Поэтому, если с Путиным что-то не так, если с СВО что-то не так, то это прямо бьет по Кадырову. И у него есть своя личная армия. И он просчитывает варианты. Может быть, ему придется завоевать соседей и организовать Северо-Кавказский эмират имени Кадырова. И удержать его. С ним не будут связываться. А может быть, если не получится, ему придется набить доллары на самолет и текать в Арабские Эмираты. Так или иначе, он эти варианты просчитывает, так же, как его враги, естественно. И то, что он таким образом оговорился, в общем-то, на самом деле это, конечно, ошибка. Потому что получается, что он обвиняет Запад в том, что этот Запад не поддержал сепаратистское движение Ичкерии, когда за нее воевал Кадыров. Сейчас он «я солдат Путина» кричит, и в то же время вот такие штуки из него выскакивают. Я думаю, он жалеет о том, что он этом сказал. А о том, что он, конечно, ударится в сепаратизм, как только произойдет что-то с Путиным в центре, мне кажется, только ленивый не думает. И вообще, я думаю, что путинская вертикаль в перспективе убивает, она уже убила российский федерализм, ну и, соответственно, в конце концов убивает российскую государственность, потому что она уничтожает институции.
К вопросу о федерализме и к вопросу о вертикали, да, не могу вас не спросить в этом месте про Фургала, про решение присяжных, которые сочли, что он не достоин снисхождения, и теперь ему грозит пожизненный срок.
Пожизненный, похоже, не грозит. Во всяком случае, его адвокат говорит, что там больше 15 лет не выплясывается по сумме тех обвинений, которые ему предъявлены. Решать-то будет, на самом деле, не присяжные, угу, а решать будет судья, который ограничен какими-то определенными нормативами.
Ну, признали виновным, да, по трем эпизодам, да.
Да. Значит, я не знаю, кто этих присяжных подбирал. Я не знаю, в какой степени они независимы. Зато я знаю, что в свое время в критических ситуациях люди из ФСБ меняли состав присяжных, если он их по каким-то условиям не устраивал. Не знаю в данном случае, я просто не следил за этой историей. Но то, что Фургал человек, скажем так, с красочной биографией, для меня сомнений не вызывает. Тут вопрос чисто формальный. Срок давности был или не был? Истек? Не истек. Какая статья, по каким обвинениям и сколько лет? То, что его посадят, понятно. Мне кажется, это было понятно уже, когда в Кремле решили, что он социально опасен. Насколько посадят, непонятно. Это решать будет, опять же, не столько даже судья, сколько тот, кто ему позвонит из администрации президента. Ну, в общем, это вполне такая вот советская модель, когда в Конституции 1936 года было написано, статья 112, судьи независимые подчиняются только закону. Ну и у нас вот ровно то же самое.
Ну, просто вопрос в том, что зачем жестить по Фургалу, чем он опасен? Он же действительно не Никита Белых, он не Илья Яшин, он не Алексей Навальный, он не Урлашов, прости господи, да, он не Улюкаев. Он вполне себе системный, абсолютно
Не
понятный
совсем
и прозрачный.
системно.
Нет?
Ну, с точки зрения кремлевских начальников, нет. Это человек, который сел в кресло, не получив ярлыка на княжество из Кремля. Это уже опасно. Значит, логика такая, что губернаторы должны быть назначенцами. У них не должно быть своей команды, у них не должны быть своих ресурсов. Они должны смотреть в рот кремлевской администрации и выполнять ее команды. В этом смысле, вот тот персонаж, который Фургала сменил, как его там, Бирюков или
Дегтярев, это, да, это
Дегтярев,
молодой
да.
человек из команды
вот
Владимира Владимировича, ой, Владимира Вольфовича Жириновского, конечно.
Владимир Вольфовича Жириновского. Вот этот человек их устраивает. Его взяли пинцетиками, туда посадили. И он целиком зависит от кремлевской администрации. А Фургал нет, он был слишком независим.
Татьяна, Дмитрий
Только
Борисович,
поэтому.
Если Крым вернется в Украину, что будет с Севастополем? Будет ли у него особый статус?
Слушайте, я не думаю, что я доживу до того момента, когда Крым вернется в Украину. Мне кажется, это и военная тяжелая очень операция, там все-таки Крым взять довольно. Его можно изолировать, если там выйдут к берегам Азовского моря украинцы, то еще перекусят сухопутный мост и раздолбят Крымский мост, то, конечно, Крым долго не продержится, но это чисто военная составляющая, которая может тянуться там, бог знает сколько времени.
Марк пишет,
Крыму,
да, извините.
В Крыму очень много людей, которые не будут счастливы от того, что вернется украинская власть, в том числе в Севастополе. Поэтому мне даже в голове и представить себе трудно, что с этим Крымом делать. Именно, я думаю, поэтому, учитывая вот все эти проблемы, многие западные политики всерьез обсуждают вопрос, что давайте это отодвинем на потом. Давайте мы как бы этот конфликт заморозим по образцу Северного Кипра или там Косово или еще чего-то. Мне кажется, пока это более вероятный вариант, чем вот быстрое победоносное возвращение Крыма под украинскую власть.
А вот реплика Марка. Зеленский борется с коррупцией, а Путин подписал указ о сокрытии декларации чиновников о доходах. Это два разных мира. И почему бы Путину не проявить такой полезный популизм?
А зачем Путину это проявлять? Им гораздо важнее обеспечить себе поддержку так называемых элитных слоев. Вот надо понимать, что эта публика глубоко и искренне презирает народное население. Она считает, что народное население можно покупать задешево, за слова. Объясняя ему, что значит, вот мы его, это народное население, защищаем от американской, британской, германской и любой другой агрессии. Не зря же Путин говорит про танки с крестами у наших там священных границ. Он использует вот эти вот архетипы, сложившиеся в мышлении масс. Массы полагают, что на то она и власть, чтобы слегка подворовывать. Быть у воды и не напиться – нет. Поскольку Путин борется за суверенитет, в отличие от Украины, с точки зрения Путина, то, соответственно, стандартам Запада насчет борьбы с коррупцией он вовсе не намерен соответствовать. Наоборот, он укрепляет идею или модель, которая называется коррупционная скупка лояльности. Ты мне лоялен, я позволяю тебе воровать. Но если ты мне вдруг разонравишься, у меня на тебя в сейфе лежит папочка, где написано, сколько ты украл. И, соответственно, вот тебе будет статья там, до 15 лет. Ну, не потому, что ты украл, а потому, что мне разонравился.
У нас полминуты. Дмитрий Борисович, наверное, последний вопрос. Как вы знаете, 24 февраля активно обсуждается, ну вот, скажем так, среди уехавших, да, как некая необходимость высказаться российским гражданам в антивоенном контексте. Как вы видите перспективы подобного мероприятия?
Ну, я считаю, что те, кто уехали, поскольку им непосредственной угрозы нет, они обязаны говорить и за тех, кто остался в стране. Потому что для них есть непосредственная угроза. Им повезло, уехавшим, они живут в безопасности, значит, ну, соответственно, они, у них есть, мне кажется, моральные обязательства перед теми, кто остался. Мне мыслится так. В то же время я понимаю, что абсолютное большинство уехавших, абсолютное большинство, поставили крест на своем прошлом, на своей стране, и они заняты тем, что вырастают в новые государственные и народные страноведческие структуры, и уже на практике, может быть, хотят вернуться, но не вернутся. И они не очень будут надрываться по поводу того, что происходит в России. Они ментально от этой картинки отгородились. Я так делать не умею, поэтому мне кажется, что да, логично требовать освобождения Навального. Ну, просто потому, что человека просто убивают. Вот просто
да.
убивают. И
да,
это
да.
долг любого, мне кажется, нормального человека. Хоть как-то постараться ему помочь в меру способности. Никто же от тебя не требует каких-то подвигов Геракла. А вот выйти на поддержку, подписать какую-то бумагу.
Да, освобождение Навального, да, и окончание войны. Спасибо вам большое. Независимый политолог Дмитрий Орешкин был гостем нашей программы. Маша Майерс, всего доброго, берегите себя и до встречи.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.